Друзья, привет! Прямой эфир сегодня. Сегодня три темы на выбор. Железодефициты, анемия, паника на хюрбе и коронавирус. Как же нам их обойти? Не обойти нам их никак, потому что я решила сегодня, благодаря вашему, собственно говоря, голосованию, вашему пожеланию, рассказать вам про анемию и про железодефицит. Ну и, конечно, тему иммунитета и вируса мы тоже не можем обойти, потому что до тех пор, пока у нас нет адекватного уровня железа, до тех пор, пока у нас нет адекватного снабжения тканей кислородом, ни о каком здоровом иммунитете речи идти не может. В последнее время мы очень часто ставим знак равенства между словами анемия и железодефицит, и это справедливо, потому что 85% анемии, если даже не больше, в некоторых регионах или в некоторых группах это однозначно больше, это анемии железодефицитные, и они ассоциированы с множеством факторов, то есть связаны и с пищевым дефицитом железа, и с нарушением усвоения железа, с всасыванием его проблемным, и, конечно же, с нарушениями обмена железа в организме. Мы говорим «Ленин, подразумеваем партия», мы говорим «Партия, подразумеваем Ленин». И поэтому, когда мы говорим «анемия», чаще всего все-таки мы имеем в виду именно железодефицит. Потому что говорить о классической анемии мы можем только тогда, когда мы будем укладываться в определенные рамки, а именно в рамки гемоглобина и эритроцитов. Но чаще всего встречается железодефицит тогда, когда гемоглобин еще совершенно нормальный, когда нет никаких изменений со стороны его, или он даже может быть даже повышен. Вот. Но есть множество других проявлений. На сегодняшний день в мире железодефицитом страдает порядка 2 миллиардов. Это колоссальное на самом деле число, как два Китая, да, приблизительно. И, конечно, кто впереди планеты всей? Женщины. Кто у нас женщины? Беременные женщины. Я не беременная, но я женщина. Дети, да, значит, дети, девочки, которые начали менструировать, мальчики нет, к счастью, хоть в этом им повезло. И, конечно, пожилые люди, у которых нарушены процессы всасывания, у которых недостаточная активность ферментов, недостаточная активность секреции соляной кислоты, плохо работает все, что связано с системами кофакторов, то есть они в множественных дефицитах, поэтому они, в отличие от нас с вами, от большинства, не менструируют, но всасывание у них катастрофически нарушено. Практически по статистике у 75% женщин беременность сопровождается снижением гемоглобина. Такая интересная история, она... Сейчас, секундочку. Так вот, 75% беременных женщин имеют сниженный гемоглобин. При этом мы говорим о том, что снижение при беременности, снижение гемоглобина, это как бы норма, потому что это связано с гиперволемией, с увеличением объема циркулирующей крови. Но ведь перед снижением гемоглобина у беременной женщины происходили еще какие-то моменты. Да? Ни у кого же не снижается гемоглобин за одну секунду. И железодефицитная анемия за одну секунду не появляется. Да? Как и диабет второго типа, как и гипертоническая болезнь. Никто в один момент не становится. Вчера я был нормальный, а сегодня я вдруг в железодефицитной анемии или в В12 дефицитной анемии. Вчера у меня диабета не было, а сегодня вдруг у меня диабет. Любому заболеванию, точно так же, как и анемия входит в это число, предшествует состояние. И медицина стандартов лечит заболевания. Медицина стандартов не лечит состояние. Да? Она не будет лечить вашу инсулинорезистентность, она не будет лечить ваш железодефицит, потому что вы там куда-то не укладываетесь в какие-то рамки, нормы, стандарты. как писал кто-то из комментаторов вчера или позавчера, да, сказали, что беременные, вот когда у тебя до 70 гемоглобин упадет, тогда и будем тебя, значит, капать. Ну, давайте дождемся, да, пока ребенок будет в гипоксии хронической внутриутробной, пока в хронической внутриутробной гипоксии он не сможет противостоять каким-то там проблемам, там еще континфекция присоединится, потому что иммунитета нет и все такое. Поэтому очень важно вовремя заподозрить, что вы или те, кто близкие, те, кто рядом с вами живет, попадают в число людей, находящихся в состоянии, ну, в первую очередь, железодефицита, скажем так, в преданемии, потому что может быть связано и с дефицитом В12, с дефицитом фолиевой кислоты и с какими-то еще другими дефицитами. Банальный там даже дефицит витамина С запросто может быть и тоже вызвать нарушение усвоения железа, да, потому что витамин С способствует трансформации неусваиваемой формы в усваиваемую. Итак, если у вас есть проблемы с волосами и с ногтями, это пункт номер один. По волосам заметить намного легче, чем по ногтям, потому что абсолютное большинство современных женщин имеют что? Шеллак, гель-лак, и вообще не видят, какие у них там ногти, и вот эти какие-то белые полоски, которые оставляют эти пилки, которыми спиливают особо шустрые мастера, и все что угодно, и повреждения ногтевой пластины, связанные с вот этими травматичными маникюрными манипуляциями, мы практически с вами по ногтям оценить не можем. По ногтям на ногах оценить сложнее, здесь даже больше дети отреагируют, вдавленные бывают пластинки. Такой, знаете, эффект, как будто бы она вверх растет. Вот есть такое ощущение, что растет ногтевая пластинка вверх. Это прям вот четкий признак, что железодефицитная анемия вообще не за горами, но железодефицит уже точно есть. Волосы, классические критерии, ломкость, тусклость, повышенное выпадение после мытья головы, там клок на расческе, вечный клок. То есть волосы очень быстрый критерий, потому что волосяной фолликул, он очень чувствителен к кислороду. И если длительно человек находится в железодефиците, в гипоксии, то, конечно же, происходит множество изменений с волосяным фолликулом. И волосы даже, кстати, могут и не выпадать, могут просто истончаться, становиться... Вот вроде выпадения нет, а пучок становится все меньше и меньше, все тоньше и тоньше. Если вы так... Да, вот правильно пишут, у меня у малыша так было, ногти росли вверх, сделали анализ точно. Вот этот вот рост ногтя вверх, он очень-очень, это характерно, то есть его даже не назовешь вдавленным, но действительно существует вот такая деформация ногтевой пластинки. Помыслите логически, отвлечемся на детей. Если 70% беременных имеют сниженный гемоглобин, то сколько процентов беременных имеют железодефицит? Я думаю, что 100. Соответственно, сколько процентов детей родится в гипоксии? Ну, простая математика, тоже 100. Ну, или близкое к этому количество. Мы недооцениваем, сколько сейчас детей в анемии. Мы ругаем своих детей, что они у нас не готовы к школе, что он рассеянный, чего ты там сидишь, ворон считаешь, чего ты там не сделал свои палочки, буковки не пописал, да? Он просто в анемии, он просто в железодефиците. У него вообще все системы не справляются с тем, чтобы доставить кислород к тканям. У нас же есть тканевое дыхание. Основная задача железа, та, за которую, собственно, за которую мы тут рубаху, за которую я рву на груди свою красивую блузку с божьими коровками. Вот. Это именно транспорт кислорода. Это транспорт кислорода. Да, у железа есть множество других функций. Но транспорт кислорода номер раз, два и три. Итак, что еще, когда мы можем еще заподозрить, что анемия у нас или у ребенка? Вот, кстати, здесь сейчас пишут, что плохо едят, если анемия, потому что искажается вкус. Совершенно верно. Опять приведу в пример беременных, которые то мел любят есть, то любят есть какие-то, я не знаю, сырое тесто, какую-то еще патологическую еду, которую, в принципе, там есть не стоит. и говорят, это связано с беременностью. Нет, друзья, это не с беременностью связано. Это связано с железодефицитной анемией у беременных, у которых она расцветает буйным цветом. И если вы вдруг вспомните, что во время беременности вам хотелось голубую глину, которую вы размешали, чтобы намазать на лицо за одной ложками поесть, то это точно, что вы были в анемии. Конечно, дети будут плохо есть, потому они действительно извращение вкуса, действительно затрудняется работа вкусовых рецепторов, действительно затрудняется аппетит, потому что в условиях хронической гипоксии нет сил на энергию, на энергию на переваривание пищи. Процесс пищеварения очень энергозатратный. Очень энергозатратный. Для этого должна быть энергия. Для этого должна быть выработка аденозин-трифосфата, нашего клеточного топлива. А клеточное топливо вырабатывается при аэробных процессах, то есть с участием кислорода. И, соответственно, когда вы в анемии, да, то нет адекватного синтеза, вообще замкнутый круг, нет адекватного синтеза соляной кислоты, вот, нет, соответственно, адекватного аппетита, нет адекватного пищеварения. Такой замкнутый круг получается. Спрашивают меня, голубую глину нельзя внутрь? Можно, но желать ее употреблять внутрь, это ненормально. То есть иметь вкусовое пристрастие поесть голубой глины, это ненормально, понимаете, да? То есть употреблять-то ее можно, может, там, с целью сорбента или еще в каком-то другом качестве. Существует глина, которую можно пить, различные вообще кремний же, все же это кремний. И кремния очень много в разных вариантах используется внутрь, ну, в первую очередь, в качестве сорбентов. Поэтому, ну, было бы странно, если бы вам хотелось ощущать вкус голубой глины или какой-то другой. Так что это точно анемия, если вы хотите есть что-то странное. Меня как-то Бог миловал, мне ничего странного есть не хотелось во время беременности, но анемия имела место быть. И, кстати говоря, я застала те времена, когда беременным выдавали бесплатно какие-то поливитамины, там йод нам давали, препараты железа давали. Был какой-то такой вот момент, и в один из них я попала. Не знаю, сейчас дают что-нибудь беременным бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования или не дают. Итак, что мы еще можем заметить? Вот офтальмолог смотрел у дочери глаза, предположил анемию и был прав. Совершенно верно. Грамотный доктор разных специальностей. И стоматолог может предположить анемию по состоянию слизистой и по состоянию тканей периодонта и вообще по состоянию зубов. Да? Может предположить действительно окулист и по состоянию склер, и по зрению. Да ваш парикмахер, вообще, если слушает первую школу биохакинга, он первый, кто должен заподозрить. Но самое главное, что вы должны это заподозрить. Если у вас помимо волос, ногтей стала меняться кожа, если она избыточно сухая, если вам все время ее хочется увлажнять, а она у вас ничем не увлажняется, если болит голова, если бесконечная слабость, если вот основной критерий, вам все время хочется прилечь. Вы вот вроде бы не спать хотите, но вы с большим удовольствием приляжете перед телевизором под какой-нибудь фильмец, чем пойдете куда-то активничать. То есть вот это бесконечное желание прилечь, отсутствие желания физических нагрузок, непереносимость физических нагрузок, снижение работоспособности, снижение концентрации, снижение внимания, снижение обучаемости, снижение запоминания, снижение когнитивных функций. Это очень и очень важно, особенно отмечайте это у детей. Если вы приходите в детский сад, все дети там, ну, не знаю, с машинками возятся, а ваш там где-то в уголочке сидит, ну, понятно, что есть различные психологические, психосоциальные типы, да, кто-то экстравертивный, кто-то интровертивный, может быть, ну, не будем все на это списывать, но в целом, если у ребенка снижена активность по сравнению с его референтной группой, конечно, следует обратить на это внимание, потому что многие Многим сложно сравнить ребенка с самим ребенком. Да он с рождения такой, говорят мамы. Да это у него характер такой. Да он с, он с рождения такой, потому что он с рождения в анемии. И дефицит кислорода, как вторичный, да, вторичное следствие железодефицита, он же влияет на все и на наши центральные, высшие наши нервные функции тоже. Пишет, что трескаются пятки до крови и трескалась кожа вокруг ногтевой пластины. Здесь еще, скорее всего, что и гипотиреоз, если прям до крови пятки, но они всегда рядом с анемией ходят. Вы никогда не вылечите гипотиреоз до тех пор, пока вы не уберете железодефицит и анемию, потому что когда ферритин падает ниже 50 у взрослого человека, конверсия гормонов щитовидной железы существенно снижается. Существенно. И проявления тканевого гипотиреоза будут усиливаться. А что такое? В чем суть гормонов щитовидной железы? Многие, кстати, даже вот доктора никогда не задумываются, в чем суть Т3? Главный гормон щитовидной железы – Т3. Что он должен делать? Он заставляет включиться транспортный насос на мембране. Без Т3 не включится насос, клетка работать не начнет, синтеза энергии не будет. Т3 – это ваш ключ зажигания, которым вы заводите вашу машинку. Понимаете, да? Поэтому почему люди в гипотиреозе вялые? Почему они ничего не хотят? Почему у них нет энергии никакой, ни моральной, ни психологической, ни физической? Ничего они не хотят. Да потому что у них просто выключены все их движки внутренние, и ничто их не может завести. И как кто-то пишет периодически, да ладно, типа только надо себя в руки взять и идти вперед. Нет, друзья, нет. Люди в гипотиреозе и в анемии, они себя просто так взять вперед и идти, они не могут. Это, и не знаю как, это, знаете, там все равно, что человеку без ног говорит, не, ну ты просто встань и иди, да, ну что ты тут, что ты там придумываешь, вот. Поэтому чаще всего сочетаются эти два состояния. У них даже очень много клинически похожих проявлений. Очень важный критерий – это тахикардия. То есть представьте себе, что клетка эритроцита, она не переносит достаточно кислорода, а ткани подают сигнал: у меня гипоксия, дай мне больше. А у организма больше нет. И он может это сделать только одним единственным способом – заставить мотор работать чаще. После того, как капают ферритин, ферринжект или устраняют другим способом железодефицит, абсолютное большинство тахикардий, если они не связаны с нарушением проводимости по электрическим путям в сердечной мышце, абсолютное большинство тахикардий проходит, уходят они просто. Поэтому если вдруг у вас, вы тот человек, у которого бывают такие приступы тахикардии, пароксизмы тахикардии, когда вы ощущаете, что бьется ваше сердце, или приступы сердцебиения, да? То есть сердцебиение и тахикардия – это не одно и то же. Сердцебиение – это когда вы чувствуете, как у вас бьется сердце. В норме вы этого не чувствуете. Вот сидите вы в положении в покое, вы ничего не делаете, и вы не чувствуете, как у вас сердце бьется. Если вы чувствуете, что у вас бьется сердце, значит, это сердцебиение. А тахикардия – это ускорение сердечного ритма по сравнению с обычным. Вы также можете его ощущать, а можете и не ощущать, можете только ощущать, если вы решите пульс замерить и здесь или там здесь, да. Вот, поэтому скачки давления могут быть, потому что в моменты особо выраженной гипоксии организм будет пытаться спазмировать сосуды, чтобы повысить доставку кислорода, да, как еще улучшить? Повысить доставку, давайте вызовем сосудистый спазм, давайте повысим давление, либо усилим, ускорим сердечный ритм. Поэтому обязательно нужно почитать, вот буквально то, что написала я сегодня, написано все, какие нормы сегодня, вчера написано. И что нужно сдавать? Здесь нужно определиться сразу. Взрослому человеку, конечно, нам выгодно сдать кровь из вены, потому что мы можем определить тогда и ферритин, и сывороточное железо, и можем определить и трансферрин, и растворимые рецепторы, и железосвязывающую способность, и еще много чего было бы желание. Но если у нас ребенок, у которого взять кровь из вены, ну, просто не представляется возможным, то, конечно, нам на помощь приходят эритроцитарные индексы, которые нужно оценивать и понимать, что помимо количества эритроцитов, есть еще и их качество. Можно сходить с коромыслом и ведрами на колодец один раз и принести два полных ведра воды. А можно иметь два ведра, в которых будут пробиты дырки на уровне 1/3, да, от дна, и ходить три раза, носить по 1/3 ведра, потому что дырки, потому что больше не принесете вы. Вот то же самое, вот эти эритроцитарные индексы, это как будто бы дырявые ведра, с которыми вы в колодец пытаетесь за водой сходить. Они не могут удержать нужное количество кислорода. Они не могут его полноценно захватить. Если такой эритроцит слишком маленький, он, ну, не поместится в него этот кислород. Если такой эритроцит слишком большой, больше нормы, то он будет застревать в капиллярах, потому что обратное свойство эритроцита называется обратная трансформация. Он способен в виде наперстка вот так вот сворачиваться и внутри вот в этом вот наперстке и находится этот кислород наш так необходимый. И эритроцит, он протискивается сквозь капилляры. Диаметр эритроцита больше, чем диаметр капилляра. Он умеет это делать. Но если он будет намного больше, то уже сил у него не хватит протиснуться сквозь этот наш капилляр. Поэтому мы ориентируемся на разные показатели, и, конечно, очень важно полноценный общий анализ крови из пальчика, который можно брать у детишек, и по нему тоже можно ориентироваться. А там частично я написала какие-то уже какие-то нормы, и раньше их писала, можно их найти, и на сайте можно посмотреть, потому что, ну, цифры озвучивать – это незапоминаемо, да, это неудобно, все равно нужно смотреть, как это все выглядит. Вот. Когда уже помимо ферритина снижается еще и гемоглобин, это значит, что уже анемия. Это значит, что уже полноценная железодефицитная анемия. Да, ребенку можно сдавать просто общий анализ крови. Сразу предвосхищая вопросы, как лечить детей, как лечить взрослых, что пить, что лучше всего пить. Я очень бы хотела вам ответить на этот вопрос. Поверьте, если бы было универсальное средство от всех болезней, которые можно было дать ребенку, взрослому, в железодефиците, в B12 дефиците, всем одно, я бы его назвала, совершенно не стесняясь. Но поскольку такого средства нет, может быть, я, конечно, о нем просто не знаю, но предполагаю, что его нет, потому что из моих знакомых врачей тоже о нем никто не знает. Приходится давать знания, то, что есть. Да? Знания есть. Вот. Поэтому мы специально для вас сделали вообще супер антикризисный курс за 990 рублей про анемии, про железодефицит, про детей, про взрослых, про всех. Он будет начинаться в субботу, поэтому вам дорога туда, если вы хотите. Но основы мы разберем сегодня. И вот, ну, частично интересные вопросы выберу. Кстати, вот по поводу ферумлек, можно ли колоть внутривенно? Конечно, нет. Категорически, если написано на препарате для внутримышечного введения, то нет. Более того, детей на интенсиве разберем, Оля. Разберем детей, все разберем, все препараты разберем. А лечение железодефицита, сразу вам говорю, процесс, про беременных разберем, про всех разберем, про беременных женщин, про беременных мужчин, про небеременных женщин, про небеременных мужчин, про небеременных детей, про всех, просто про всех, потому что зашкаливает количество людей с железодефицитом. Так вот, про внутримышечные препараты железа. Я вообще их не люблю и никогда не назначаю, потому что это самая, ну, на мой взгляд, малоэффективная история, сопровождающаяся самым высоким процентом, ну, таких нежелательных явлений именно в плане вот местного, да, потому что потом вот эти вот непроходящие синяки, да, после капельниц тоже вместе инъекции бывает, ну, это не назовешь синяком, это попадание препарата в ткани, и да, может остаться изменение цвета в этом месте вплоть до того, что навсегда. Нужно понимать, но, вы знаете, лучше иметь пару темных пятен в локтевом сгибе, да, чем энцефалопатного ребенка, родившегося в условиях хронической гипоксии. Здесь, в общем, приходится выбирать и не путать как бы теплое с мягким. Поэтому мне иногда бывает удивительно читать, когда люди пишут, что вот, значит, зачем я это делала, у меня там на руке остался синяк. Слушайте, ну, ребята, если человек реально не понимает, что спасли ему и его ребенку жизнь, да, и спасли ребенка там от гипоксии, от тяжелых осложнений, и за это ты поплатилась всего лишь там синяком на локтевом сгибе, ну, я не знаю, то есть если как бы не готовы, то тогда, конечно, колоть не надо. Но вернемся к внутримышечным препаратам железа. Я считаю, что лучше уж тогда капать. То есть, если вы принимаете решение о парентеральном введении, да, то есть не через желудочно-кишечный тракт. Но если вы хотите пить, выбираете между пить и колоть внутримышечно, лучше пить, чем колоть внутримышечно. Понятно, да? Чаще всего, если мы говорим про железодефицит, мы сталкиваемся сейчас. Так, про курс сейчас быстро расскажу, спрашивают, будет ли курс проходить в Инстаграме. У нас никогда ничего не проходит в Инстаграме, у нас все проходит на нашей платформе, где у вас есть свой личный кабинет, и вы туда получаете доступы ко всем материалам. А все аудио-подкастинги и чаты, все загружается в Телеграм. То есть для каждого курса создается отдельный чатик в Телеграм, и там и аудио, и там будет ваше общение с кураторами, с докторами, с нутрициологами, и ответы на все ваши вопросы, все проходит в Телеграм. Почему Телеграм, а не WhatsApp? Потому что всегда есть опоздайки. И если мы опоздаек подключаем в WhatsApp, то они не видят того, что было раньше. Все, кто попадает в Telegram, они видят весь чат от начала его существования. Поэтому, если вы живете не в России, а живете в стране, где, например, гайки закручены на Telegram, то вы просто подключаетесь через VPN. Все работает, во всех фронтах все работает. Во всех странах мира, у нас от Соединенных Штатов до Китая наши ученики и все работают. Итак, какие же причины? Недостаточное поступление железа с едой. У нас много очень модных диет, разнообразных, популярных, в которых продукты с гемовым железом очень сильно ограничены. Ну, вспомните даже, насколько много сейчас выливают негатива на красное мясо, да, не ешьте красное мясо. В общем, это все так плохо. Откуда же брать гемовое железо, как не из красного мяса? Ну, в кролике и внутри, и в куриной груди, давайте будем откровенны, его не очень много. Оно, конечно, там есть, побольше, чем в горохе, моркови и петрушке, но не так много, как в красном мясе. Поэтому я всегда тот человек, который вас призывает избегать крайностей. Очень прошу не впадать ни по какому поводу в маразм и оставаться адекватными в любой ситуации. Хотя, конечно, в условиях анемии это сложно иногда бывает. Вот. И поэтому я не поклонник вегетарианства, как вы знаете, я противник вегетарианства. Я согласна с тем, что с возрастом там, процент красного мяса нужно снизить. У меня у самого огромное количество овощей в рационе, но без мяса, без яиц, как минимум без яиц жить нельзя. Поэтому, когда дети вегетарианцы, это что-то страшное, это просто что-то страшное. Поэтому вот эти истории с недостаточным поступлением железа, они на самом деле очень развиты, гораздо более развиты, чем мы думаем. Повышенный расход железа у кого? Давайте вместе с вами подумаем, кто имеет повышенный расход железа. Это всегда люди, у которых что-то растет. То есть это чаще всего мышцы, да? То есть это наши дети, это подростки, это те же беременные. Вот все одни и те же группы. Это кровотечение. Когда женщина интенсивно кровит, то, конечно, у нее не происходит дисбаланс между поступлением и между расходом. Естественно, что с кровопотерями мы сильно-сильно железо теряем. И женщина в менопаузе обычно Если она в менопаузе 2-2,5-3 года, у нее нет уже менструаций, то мы у нее будем с легкостью видеть 100 ферритин, 100, без всякой сапплементации. То есть о чем это говорит? О том, что прекратились потери, а уровень поступления нормальный, и она восполнила. Но вы слышите цифру, которую я вам называю? 2-2,5-3 года на то, чтобы восполнить железо из еды при отсутствии кровопотери. А некоторое время назад, как-то я тоже писала, я же давно про железо пишу, некоторое время назад мне пишет, ну, какая-то девочка, ну, видимо, нутрициолог или что-то такое. Вы знаете, что я поклонник капельниц, я очень их пропагандирую, и пропагандирую я их обоснованно, и сейчас расскажу, почему обоснованно, в чем мои основания. Да, я знаю много противников, я знаю тех, кто боится, я каждому оставляю право выбора, хочешь капаться, капайся, не хочешь капаться, не капайся. И пишет это нутрициолог, значит, что у меня была пациентка, клиентка, у которой был ферритин 1, и я ей за месяц нутрицептиками подняла до 20. Вот, значит, я какая крутая, я такая молодец, а вы тут про капельницы рассказываете. Мне таким людям хочется всегда сказать, ты месяц жизни украла у человека. А на самом деле не месяц, а больше. Потому что такой человек однозначно нуждается в капельнице. Ферритин 1, ну это вообще стационарно, да, класть и там уже откачивать. И говорить о том, что ты человеку сделала благо, ты не сделала человеку благо. То есть ты пропагандируешь, что нужно без капельниц, что нельзя этого делать. Ты украла у человека сколько-то времени его жизни, потому что 20 это тоже очень мало. А для того, чтобы отреагировали остальные показатели, должно еще там пройти какое-то время, когда есть возможность восполнить быстро и эффективно. Я не говорю о том, что капельницы показаны абсолютно всем. Это не так. Капельниц есть определенный список показаний. Даже не хочу вам его целиком зачитывать. Сейчас, секундочку, открою. Помимо всех показаний, которые там написаны, что вот в Краснодарском роддоме капают ферринжект. Какие молодцы в Краснодарском роддоме, просто большие умнички. Так вот, парентеральные формы показаны тогда, когда противопоказано... Парентеральные формы показаны тогда, когда противопоказаны пероральные, либо они неэффективны. Да? Тяжелые формы ЖДА, непереносимость пероральных, вот, кстати, у кого непереносимость, да? Непереносимость пероральных препаратов железа, друзья, это показание капельницы. Наличие язвенной болезни желудка или ДПК, или операции на ЖКТ даже в анамнезе. Хронические болезни кишечника. Они перечисляют там некоторые хронические болезни почек, тра-та-та, бум-бум-бум-бум-бум. Но самое главное, показание, на которое можно ссылаться, необходимость быстрого насыщения организма железом. Покажите мне беременную женщину, которой не надо быстро насытить организм железом. Ей не надо, она никуда не спешит, у нее вся жизнь впереди. Ну, конечно же, нет, да? Ей необходимо, ей важен каждый день. Потому что каждый день растет ее плод. Каждый день закладывается одна функция, другая функция, один орган, другой орган, одна система, другая система. Каждый день что-то происходит с беременной женщиной. Как можно затягивать процесс восполнения железа? Как можно его затягивать с ферритином 1 или 2 или даже 10 или даже 20 и говорить о том, что да мы вам будем восполнять перорально? А сколько за это время пройдет еще ну, неблагоприятных каких-то, неблагоприятных ситуаций? Поэтому, конечно, важно подобрать правильную форму, ту, которая вам будет комфортна, ту, которая вам будет удобна и доступна. Потому что, чего уж там говорить, будем откровенны, цена тоже имеет значение. Ну и пить там ферлатум фол или тотему тоже не дешевое удовольствие, достаточно дорогие препараты. Поэтому, конечно, нужно восполнять железо, если оно в дефиците. Если оно не в дефиците, восполнять его не нужно. Есть же какой-то процент людей, у которых все в порядке, да? Но им не нужно. Зачем? Не делайте этого. Но У детей анемия может прогрессировать. Если она была врожденная, она может еще сильнее прогрессировать, если неправильно, не теми продуктами, например, вводится прикорм. Если у ребенка непереносимость коровьего молока, ему вводятся продукты на основе коровьего молока. Более того, молоко само по себе снижает всасываемость железа. Вот. Вот еще когда у нас повышенный расход. Когда гельминтозы. Я тоже, знаете, не призываю вас впадать в маразм по поводу гельминтов. Кто был на моем противоковидном, противопаразитарном протоколе, те знают, что мы подробно там разбираем, что гельминты, они... иногда участвуют и в формировании нашего иммунитета, и вообще это в абсолютном большинстве случаев, ну, сапрофиты, которые живут с нами слишком долго, чтобы вот так вот взять тотально, да, и всех их уничтожить. И описаны в литературе и случаи обострения аутоиммунных заболеваний, например, при тотальных противопаразитарных программах. Вот. Поэтому все индивидуально. Одним одно, другим другое, да, потому что у одних беременность, у других глисты, а у третьих все в порядке, им не надо. Друзья, если у вас все в порядке, вам не надо. Вот еще раз говорю, пожалуйста, не надо впадать в крайности, да. Мы же иногда используем слова, да, мы привыкли говорить там, под словом «всем» мы зачастую подразумеваем абсолютное большинство. Да? Конечно, встречаются люди, у которых нормальный уровень железа, но их настолько мало, что я даже затрудняюсь их назвать вот так вот, чтобы мне попался анализ первичной пациентки, первичной, которая вообще никогда ничего не получала, не восполняла никаких дефицитов, чтобы она не имела дефицита витамина D, чтобы она не имела дефицита железа, но это практически какое-то такое состояние. Что еще может быть? Значит, нарушение всасываемости, нарушение синтеза желудочных соков, нарушение желудочной, панкреатической и билиарной секреции. Желудочная – это соляная кислота, пепсин, а панкреатическое – это все ферменты, липазы, амилазы и так далее. Все, что выделяет поджелудочная железа. И билиарная секреция – это желчь. Вот. И когда даже какая-то из этих фаз в нашего пищеварения страдает, то, конечно же, все получается плохо в плане всасывания железа. О чем нужно еще сказать, и мы, к сожалению, вынуждены будем уже потихонечку сворачиваться. Я знаю, что тема очень интересная. Это белок. Если у вас очень низкий общий белок, то что бы вы ни пили, что бы вы ни ели, я имею в виду таблетки, капельницы, железо, витамины, B12, B9, то все... это будет практически впустую. Потому что представьте себе, что вы находитесь, ну я не знаю, на горнодобывающем комбинате, и у вас 250 шахтеров, которые бесконечно стоят с лопатами и добывают каменный уголь, ну то бишь ваше железо. И вот они стоят, гребут этот уголь лопатами, а у вас один старый ослик с маленькой тележкой, который возит этот уголь до вашей печки. Вот ослик ваш – это белок. Никто не повезет ваше железо, никто не повезет ваш витамин D, никто не повезет ваши другие витамины. И если у вас один вот этот старенький ослик с тележкой, даже вы если еще 1000 рудокопов пригоните на вашу историю, вот эту вот шахтенную, да, все равно ничего не изменится. Поэтому по белку будут, да, анализ так и называется общий белок. По белку будут делать отдельную мини-лекцию на курсе «Железные леди», потому что если не знать и не поднимать общий белок, то, ну, не то чтобы смысла нет в восполнении железа, так тоже неправильно сказать, да, все равно, конечно, эффект какой-то будет. Но нет ничего удивительного в том, что вы железо капаете, например, а оно у вас падает очень быстро снова. Вы снова железо капаете, а оно у вас снова падает. Вы снова капаете, оно у вас снова падает. Почему? Потому что нет общего белка. не может сформироваться этот белковый комплекс, который откладывается про запас, не может сформироваться транспортная сеть адекватная. То же самое, кстати, бывает очень часто и при пероральном приеме железа. Вы пьете, а там же должен белковый транспортный комплекс образовываться, который через стенку идет. И если у вас общий белок 66, это катастрофа. 66 – это катастрофа. Общий белок должен быть 75 и выше. 70 – это проблема. 66 – это очень большая проблема. Когда у вас белок в таких цифрах, все, что вы не пьете, вспоминайте мою ассоциацию про шахту с горными рабочими и с осликом со старой тележкой, который не может это все перевести. Вы заливаетесь витаминами, вы какие-то безумные деньги на iHerb'е оставляете, а нет того, кто довезет до нужного места. Курс будет идти 2 недели, друзья. Там будет большой чат, там будет подкастинг, но, скорее всего, подкастинг только по рабочим дням. Мы сейчас вынуждены, ну не то чтобы так аврально, но практически аврально дорабатывать с учетом складывающейся ситуации на iHerb с недоступностью, некоторых там любимых нами и достойных достаточно саплементов. Основную массу можно решить на аптечных и на БАДах российских производителей. Но другой вопрос, что это будет, возможно, дороже. Ну, будет у вас повод не все подряд скупать, а анализировать, думать и все. Да? Посмотрите, не всегда есть корреляция между белком и железом, не всегда есть корреляция между ферритином и гемоглобином, не всегда есть корреляция между ферритином и там, гипотиреозом. Некоторые говорят, у меня гипотиреоз есть, а ферритин хороший. Да? Вот если у вас гипотиреоз есть, а ферритин хороший, это означает, что у вас гипотиреоз. А если у вас ферритин плохой, это означает, что у вас и ферритин плохой, и гипотиреоз субклинический, как минимум, 100%. Если у вас плохой белок, это будет с высокой долей вероятности, что вы будете, ну, как минимум, в каком-то сидеропеническом состоянии. То есть сидеропеническое состояние, сидера – это железо, да, пения – это дефицит. Если вы в каком-то сидеропеническом состоянии находитесь, это значит, что анемия совсем скоро разовьется. Но и быть в состоянии тоже нехорошо. Еще раз напоминаю вам о том, что ни у кого анемия, ну, только острая от кровопотери, да, не развивается за один день, ни у кого не развивается за один день сахарный диабет. У всего есть предвестники. Тук-тук, кто там? Почтальон Печкин, это я. Сидеропенический синдром, это я. Железодефицитная анемия. А вот если анемия у неменструирующего и небеременного мужчины, это очень серьезный повод задуматься, а нет ли там рачины какой-нибудь в кишках, которая вызывает скрытое кровотечение. Поэтому мы будем с вами все разбирать. Мы будем разбирать и обильность менструации, мы будем разбирать и потребность железа, мы разберем абсолютно все препараты, мы разберем абсолютно все кофакторы, мы разберем любимый вами хемоплекс, все там его и плюсы, и минусы, и разберем B12, и разберем B9 фолиевые фолаты. Поэтому невозможно, да, я очень хочу, если бы я знала, правда, я бы вот вам рассказала прямо сейчас всем, да. Но вы же понимаете, что ферринжект тоже не решает абсолютно всех проблем. Это экстренная помощь для того, чтобы включился головной мозг, и вы смогли дальше работать над собой. Потому что когда тупничок бесконечный, когда ты сидишь и думаешь на светофоре, то ли красный он, то ли зеленый, какого вообще он цвета, непонятно. Мы просто очень много капаем железа. Я знаю вот эти слова, которые люди говорят. Они говорят, мир заиграл другими красками. Эту фразу я слышала, поверьте, более 100 раз от совершенно разных людей. Они говорят, что я думала, что это я не такая, а что это просто я такая, что я там вот, что что-то вот, ну вот просто я такая, там ленивая какая-нибудь там, да? Нет, мир заиграл другими красками, потому что когда ваши клетки получают кислород, то вы способны оценить вот эти самые другие краски. Буквально сегодня писала девочка о том, что Она говорит, мне как будто легче стало глазами, вот в сторону даже смотреть, как будто двигать глазами стало легче. Абсолютно реальные ситуации, которые люди описывают. А еще хочу сделать акцент на одной очень важной вещи, на профилактическом приеме железа. Что такое профилактика, друзья? Профилактика – это тогда, когда у вас все в порядке, и вы не хотите, чтобы у вас стало плохо. Понимаете, да? У вас хороший уровень железа, у вас хороший уровень витаминов, кофакторов. Но вы менструирующая женщина, которая пьет железо для профилактики, чтобы оно не упало. Если у вас есть дефицит, ни про какую профилактику речь не идет. Точно так же, как меня спрашивают про витамин D. Какая профилактическая доза витамин D? А у вас нормальный витамин D? Вы знаете, какой он у вас? Вы его сдавали? Если он у вас нормальный, то у вас тогда будет профилактическая доза. А если он у вас в дефиците, вам надо лечебную дозу. Точно так же и железо. Лечебную дозу. Мы открываем запись на марафон «Железные леди». 990 рублей, символическая абсолютно стоимость. Аудио, тексты и самое главное наш фирменный чат поддержки. Потому что все дьявол кроется в деталях. Все в чате поддержки. Там ваши, там ответы, наши ответы на ваши вопросы. И все будет именно там. Поэтому бегом на «Железных леди», регистрируемся, встречаемся там. Обещаю, разберем все и даже больше. И, конечно же, разберем тему, которая многих волнует. Это тема высокого ферритина. Да, это тема, которая обычно волнует жен по отношению к их мужчинам. Вот, друзья, бороться с вирусом мы можем только если у нас адекватный иммунитет. Адекватный иммунитет у нас может быть только тогда, когда у нас высокий витамин D, когда у нас нет железодефицита, когда у нас нормальный уровень железа, и мы будем с вами учиться это железо восполнять, поднимать и удерживать. Каждый выберет тот способ, который ему по душе. Кому-то удобно капаться, кому-то удобно пить, вот. Поэтому каждый придет, кто захочет быть здоровым и не тупить, и волосы, чтобы клочьями не лезли с ногтями вместе, и чтобы дети были здоровыми, вот, то вы придете, и мы все эти вопросы разберем. С вами была я, Ирина Баранова, первая школа биохакинга. До новых встреч и жду вас на проекте «Железные леди». Совсем скоро мы стартуем. Все, пока!